Дорогие братья, я также рад приветствовать каждого из вас. И как уже было сказано, что мое обращение, слово будет прежде всего к выпускникам, но думаю, что это слово будет касаться каждого из нас. Уверен, что всякий брат, кто прошел и первый, и второй уровень, они прошли определенное духовное становление. Уверен, что каждый из вас достиг определенных духовных высот. Но слово, которое я хотел бы обратить ко всем нам, нам нужно быть очень внимательными, чтобы не потерять то, что приобрели. Есть один замечательный пример библейский. Это записано во второй книге Паралипоменон, 26 главе. Здесь коротко рассказана история царя Озии. Читающие Библию знакомы с этим человеком. Если мы читаем сначала 26 главу, мы видим, что Бог благословил этого человека, благословил царя, который во все дни своей жизни призывал Господа. И начиная сначала, мы читаем, что Бог благословил его. И тогда, когда он призывал его и делал угодное в очах Господа, 4 стих, он был благословлен Богом. Всего лишь 16 лет он был поставлен на царство, и сказано в 3 стихе, 52 года царствовал в Иерусалиме. Посмотрите, 2 стих, мы читаем, что Бог благословил его, и он обстроил Елав, и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. Мы читаем, что 5 стих, «И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Бог дал ему благословение в победе над врагами, которые были всегда у Израиля. Филистимляне, 6 стих, посмотрите, он забрал города у них, помогал Господь Бог против филистимлян, против аравитян, живущих в Гурвале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. Мы читаем в 9 стихе, что он построил башни в Иерусалиме, таким образом оградил себя, защитил себя. Дальше мы читаем, что он составил хорошее войско, дал им все необходимое. Он был хорошим земледельцем и любил заниматься садом. Но в один момент произошло что-то ужасное. В один момент он потерял все, что Бог дал ему и чем Бог благословил. Давайте мы прочитаем 16 стиха 26 главы. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему, «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, пресвященники, все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли». Посмотрите, какая противоположность. Начало жизни насыщенная жизнь, полна благословений Божьих. И мы прочитали ясно, что Бог благословил царя, когда он призывал его имя. Но вот один момент, как я уже сказал, он перечеркнул все. В этом-то и заключается, братья, опасность, что все наши достижения, они могут в один момент, в одно мгновение перечеркнутыми. Почему это происходит? Что такого страшного сделал этот человек, что Господь его поразил? Что такого сделал этот царь, что он лишился всех благословений Господней? Я бы хотел назвать 5 причин, почему это произошло с этим царем. Почему он потерял благословение и, сказано, разрушил и свою жизнь, и свое служение, служение царя. В 16 стихе мы видим первую причину. Он стал воздавать славу себе. Или другими словами мы прочитали, но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель. Гордость. Вот главная причина его падения. И Писание говорит, что он возгордился на погибель себе. Как многих сразила гордость. И мы знаем, что первый, кто поплатился за это, конечно же, это сатана. Он был низвержен. Он был низвержен на землю, потому что хотел быть равным Богу, быть подобным Богу. И сегодня, практически с того дня, как это произошло с сатаною, эта гордость, она продолжает сражать людей. Это самое коварное качество, которое сегодня может погубить служителя Божия. Что значит возгордиться? Это значит превозноситься. Это значит приписывать все заслуги, которые ты достиг на свой счет. Все благословения, которые дал тебе Господь, приписать это себе. Это я сделал, это я достиг, это мои заслуги. Так было и с царем Озией. Почему? Потому что он возгордился, он превозносился перед Богом и перед людьми. А что значит превозноситься? Что значит воздавать славу себе? Когда человек приписывает себе заслуги, он говорит: «Я такой хороший». И этим способом он забирает славу у Бога. Он лишает славы Бога. А что сказано? Сам Господь говорит: «Славы моей не отдам никому». Таким образом, этот человек, царь, хотел соперничать с Богом. Он хотел показать, что Бог ничто, а я все во всем. Братья, это самое коварное качество человека, которое может погубить любого служителя. У одного бизнесмена на столе была прикреплена табличка, на который он всегда смотрел и который напоминала ему о его положении. И там было написано: многого может достигнуть человек, если ему не важно, на чей счет это записано. Смирение – это противоположное гордости качество. Смиренным дает благодать, а гордым противится, говорит Священное Писание. Смиренный получает благословение от Господа, и это начало того духовного подъема, который ожидает служитель Божий. Господь никогда не попустит, чтобы у него кто-то забрал славу, лишил его славы. Хочу еще один привести пример. Однажды король Франции настолько превознес себя, что в день Рождества он запретил, чтобы во всей Франции зажигали свечи в день рождения Иисуса Христа. Он говорит: в этот день будет зажжена только одна свеча во имя короля. Так и случилось. Люди переживали, люди боялись зажигать свечи во имя Иисуса Христа, и горела одна свеча, напоминающая, кто здесь хозяин, кто царствует, кто достоин поклонения. И случилось так, что один священник осмелился, вышел вперед и потушил эту свечу. И он сказал такие слова: «Никто на земле не достоин славы, кроме одного – Царя Иисуса Христа». Конечно же, после этого он был обезглавлен. Но этот поступок показывает, что этот священник понимал, кто достоин славы, кто достоин поклонения и кому принадлежит вся слава. Братья, что бы мы ни делали, чем мы ни занимались, какое служение ни несли, оно должно было быть направлено на то, чтобы прославить Иисуса, чтобы превознести Иисуса, потому что Он глава церкви, а мы служим церкви, которая принадлежит Иисусу Христу. Итак, первая причина падения, первая причина духовного поражения – это гордость. Вторая причина духовного поражения – это преступление. Мы читаем в этом же 16 стихе, что Озия сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить вимя на алтаре кадильном. Слово «преступник» звучит жестко, да? И нам кажется, что стать преступником можно лишь тогда, когда мы возьмем автомат в руки, когда пойдем убивать людей на улицах, когда мы за это должны получить какой-то срок. Но Писание говорит, преступник – это человек, который преступает что? Закон Божий. Преступник – это человек, который нарушает закон Божий. И его можно очень легко нарушить. Когда мы теряем чистоту духовную, когда мы лишаем честности себя, очень легко, когда мы нарушаем какие-то мелкие заповеди, какие-то предписания Слова Божия, но корабль, прежде чем потонуть, да, имея какую-то пробоину, он сначала имеет мелкую трещину, куда попадает вода, которая разрушает корпус этого корабля. Так было и с Озией. Он не замечал своих действий, он не замечал своих поступков, и он решился нарушить заповедь Божию. Вошел в храм, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Это противоречило Слову Божьему. Это противоречило заповеди Божьей, потому что только священник может это делать, но ни в коем случае не царь. Быть преступником, повторяюсь, не значит делать какие-то из ряда вон выходящие вещи, грешить открыто, но быть преступником – нарушать заповеди Божьи. Сколько людей, великих служителей, не обращая на это внимания, также потерпели кораблекрушение в вере. Отношения с противоположным полом, отношения к деньгам, отношения с другими людьми – все это кажется безобидным, когда мы смотрим на эти вещи и мы думаем: «Но я же сильный, я же духовный служитель, мне эти вещи нипочем». Но не замечая малых вещей, мы можем стать действительно преступниками. Посмотрите, что происходило с Иосифом. Это другая противоположность. Человек, который бежал от греха. Человек, который боялся греха, как смерти, как огня. Этот один прекрасный наглядный пример, когда жена Потифара хотела соблазнить его. Во что бы то ни стало, он снимает с себя одежду и бежит прочь. Он не хочет иметь дело с грехом, потому что знает, что это погибель его. Он готов идти в темницу, он готов быть обманут и оклеветанным быть, но не согрешить. Братья и сестры, братья, вот эта причина, которую мы называем преступление, нарушение заповеди Божией, она является также причиной духовного падения. Озия стал преступником, нарушил закон Божий, и это было ему на погибель. Третья причина падения духовного – это забирать служение у другого. Мы читаем, что он вошел в храм и вошел для того, чтобы воскурить фимиам на алтаре. Пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии, и сказали: «Не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа». Человек, который взял на себя ответственность, не принадлежавшую ему. Практически он украл служение другого. Он присвоил служение то, которое принадлежало исключительно священникам. И здесь его останавливают и говорят: «Не тебе, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Это будет преступлением перед Богом, это будет беззаконно, выйди». Мы читаем, последствия были ужасны, и это потому, что человек не заботился о том, чтобы соблюдать эти постановления. Вы скажете: «Братья, а как это может быть в нашем служении? Разве мы можем забирать служение другого? Разве можем мы сказать пресвитеру: сегодня я буду начальствовать?» Конечно же, такого не происходит в наших церквах. Но давайте подумаем вот о чем. А не является кражей служения у другого, когда мы распространяем негативные слухи, когда мы за спиной критикуем брата, проповедника или служителя, когда мы распространяем слухи о этом служителе? Конечно же, нам сегодня лучше и проще критиковать, потому что у нас есть образование, да? Кто-то закончил первый уровень, кто-то закончил второй уровень. Конечно же, нам будет проще это делать, потому что мы знаем, как это на греческом языке, как это на еврейском языке. Мы знаем, как раскладывается текст Писания экзегетически. Мы научены этому. И чего греха таить, иногда слух будет резать, когда мы будем слушать не совсем правильную проповедь. И удержаться от критики, удержаться от поношения будет не очень просто. Но таким образом вы будете украдывать служение то, которое не принадлежит вам. И с этим нужно быть внимательным и осторожным. В Священном Писании есть еще один наглядный пример, когда человек взял на себя ответственность, которая ему не принадлежала. Это Оза, помните, да? Когда поставили ковчег на колесницу и повезли, чтобы вернуть его в Израиль, колесница наклонилась, и он дерзнул прикоснуться, придержать этот ковчег, за что он поплатился смертью. Вы знаете, я слышал много размышлений по этому поводу. Да нет, конечно же, он не потому лишился жизни, что это сделал не священник. Но во второй книге Пролепименон мы читаем, когда Давид одумался, когда Давид решил вновь взяться за это дело, то он обращается к священникам и говорит: «Так как это не вы делали, то Бог нас и наказал, Бог и поразил нам. Осветитесь, очиститесь». Братья, это очень серьезное предупреждение для каждого из нас. Еще раз повторяюсь, нам легко будет критиковать тех, которые не проповедуют так, как мы проповедуем. Нам будет легко осуждать тех людей, которые проповедуют не по правилам, которым мы научены. Но остерегайтесь и берегитесь, потому что, делая это, вы таким образом можете красть служение другого человека. В этом заключается третья опасность, третья причина духовного поражения, духовного падения. Четвертая причина духовного падения – это отказ быть подотчетным. Что это такое? Мы читаем, что за Оззей пошли Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Оззии. Но он не послушался их. Он посчитал унизительным для себя отчитываться перед этими людьми. А кто вы такие? Я царь. Я здесь устанавливаю порядки. А кто вы такие? Братья, подотчетность – это также важная составляющая служения служителей Божьих. Подотчетность бывает разная. Есть, я называю это подотчетность добровольная, или есть подотчетность по обязанности. У каждого из нас есть та власть, которая над нами стоит, да? Никто из нас не может быть не под властью. Посмотрите, если мы посмотрим на нашу жизнь, то существует такая определенная иерархия. Дети в семье подчинены родителям, жена подчинена мужу, муж подчинен Христу, да? Родители в целом подчинены начальству, то ли это на работе, то ли это в церкви. И в конце концов, все мы подчинены Богу. Всегда у нас есть те люди, которым мы подчинены и которые нам подчинены. Что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, всегда есть у нас люди в подчинении и всегда есть те, которым мы должны подчиняться. Когда вы приходите в церковь, да, вы на правах обычного проповедника и понимаете, да, что вы подчинены духовному руководству церкви. И поэтому вы уже подотчетны этому духовному руководству. Вы не можете сказать, я сам по себе, я теперь имею образование, я теперь умею проповедовать, поэтому я сам по себе и никому не подотчетным. Как я уже сказал ранее, иногда может показаться унизительным, да, держать перед кем-то отчет. А кто ты такой? Почему я должен перед тобой отчитываться? Почему я должен перед тобой оправдываться? Но Писание говорит о том, чтобы мы почитали вышестоящих, чтобы мы прислушивались тем, кому мы подчинены. И это мы называем подотчетностью. Но есть, как я уже сказал, и добровольная подотчетность. Особенно это касается тех людей, у которых с дисциплиной не все в порядке. И это не обязательно быть зависимым от алкоголя или наркомании. Вот этим людям особо необходима эта подотчетность, когда он говорит, брат, позволь мне, я попрошу тебя контролировать меня. Позвони мне в такой-то момент и спроси, все ли в порядке в моей жизни. Но у духовных служителей есть такой порог, как духовная лень. Когда хочется поспать подольше, да, вместо того, чтобы встать пораньше. Когда не хочется заниматься изучением Священного Писания. И вот здесь вот эта добровольная подотчетность, она тоже предполагает. «Брат, позвони мне вот в такой ранний час и спроси». Действительно ли я занимаюсь этим служением? Духовная подотчетность, она важна. И когда мы отказываемся от нее, это становится причиной падения. Почему? Потому что мы считаем, я сам себе предоставлен. А что это значит? Это значит, что я что хочу, то и делаю. Так, собственно, было и с царем Озией. Он отказался быть подотчетным, он отказался подчиняться. Здесь замечено, что людям отличным, не одному, а 80 человек пришли, чтобы остановить его, но он посчитал это унизительным для себя. Наконец, пятая причина духовного поражения или духовное падение – это презирать обличение. Мы видим, что люди пришли, чтобы остановить и обличить царя Озию. Не тебе это делать, не тебе этим служением заниматься. Остановись, оставь свое намерение. Мы видим, какая реакция. 19 стих. «И разгневался Озия, а в руке у него была кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священника, в доме Господнем, у алтаря кадильного». Вы знаете, мы можем видеть отношение человека в тех или иных вопросах по его реакции. Реакция, которая была у Иозии, она показывала состояние его сердца. Вместо того, чтобы прислушаться к обличению, вместо того, чтобы остановиться, мы читаем, он разгневался. А это значит, что он презрел это обличение, он отказался прислушиваться к обличению. Братья и сестры, и братья, сегодня принимать обличение – это также важная составляющая любого служения. Писание говорит, что только глупец презирает обличение. Только неразумный человек отказывается принимать обличение. Вы знаете, легко принимать обличение, когда мы в тишине, размышлений над Словом Божьим, читаем Писание, и Дух Божий обличает мое сердце, и я могу плакать, меня никто не видит, я могу сокрушаться. Но намного сложнее, когда подходит к тебе брат или сестра и указывает тебе на твои недостатки. Вот с этим согласиться очень сложно. «Ты кто такой? Ты посмел сделать мне замечание? Ты кто такая? Ты посмела сказать мне мои недостатки? Я готовился 30 часов к проповеди, и вдруг подходит какой-то простой человек и говорит о том, что ему что-то не нравится в моей проповеди. Это звучит ужасно. Но поймите, братья, Господь действует по-разному, наставляя нас и обличая нас. Когда-то действительно Он обличает нас через Слово Божие, когда мы читаем наедине Слово Божие. Когда-то это обличение звучит с кафедры, когда проповедуется Слово Божие, но чаще всего оно звучит из уст другого человека, самого простого, а иногда даже и негодного в наших глазах. Мы думаем, этот человек недостоин, чтобы обличать меня. Но Господь употребляет и таких. И наша реакция, наше отношение на это обличение, она выказывает наше состояние нашего сердца. Что в нем? Или мы в смирении перед Господом и говорим: «Сестра или брат, благодарю, Господи, благодарю, что Ты обличил меня. Я действительно не замечал этого за собою. Я не мог видеть в себе этого недостатка, но как бы это ни звучало горько для меня, благодарю Тебя, что Ты обличил меня». А другого пути для духовного совершенствования не существует. Скажите, а как нам духовно расти, если не будет обличения? Скажите, как нам продвигаться вперед, если не будет этого обличения? По сути, человек греховен, по своей натуре, и он не способен замечать этих недостатков. Мы говорили вначале о гордости, которая взгляд от себя отрывает и смотрит на другого человека. Когда мы начинаем сравнивать «я выше, я лучше», это путь законничества, как тот фарисей и мытарь, да, стоя перед Богом, но фарисей сравнивал себя с мытарем и говорил: «Я лучше его». Конечно, этот человек не способен воспринимать обличение, потому что он уже поставил себе высокую планку: «Я выше, я лучше». Но только смиренный человек говорит: «Обличай меня, Господи». Слова Давида, помните, да? «Испытай меня, Господи, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути». Смирение заставляет человека смиряться перед Господом и слышать, и слушать обличение, которое скажет Господь. А как мы уже сказали, что у Господа разные пути для обличения. Иногда они такие вот духовные, да, когда духовный служитель подойдет и скажет: «Я хочу, брат, тебе помочь, я увидел в тебе недостаток и хочу благословить тебя». А иногда этот человек, с которым и не хочется встречаться, он подходит и говорит тебе твои недостатки. И то, и другое использует Господь, чтобы благословить тебя, чтобы вести тебя по пути совершенствования. Братья, вы согласитесь, что совершенствованию вашему еще не наступил предел, да? Это только одна ступенечка. Их должно быть еще много и много в вашей жизни. И особенно, когда вы придете в церковь, когда вы приступите к определенному служению, вот здесь как раз и будет прекрасная возможность духовного совершенствования, где Господь будет вас оттачивать, где Господь будет обличать. И способность воспринимать это обличение – это будет возможность для вашего духовного роста. Напротив, неспособность принимать обличение – это будет причиной для вашего духовного поражения. Берегитесь, остерегайтесь этих вещей, о которых мы упомянули сегодня. Берегитесь гордости, берегитесь преступности или преступления перед законом Божьим. Берегитесь красть служение другого человека. Берегитесь отказываться быть подотчетным другим людям. И, конечно же, берегитесь, чтобы презирать обличение. Все это станет причиной вашего падения, как и стало причиной падения царя Озии. Пусть Господь благословит вас. Пусть никогда мы не услышим о вас, что такой-то и такой-то человек закончил свое служение. И не совсем красиво, не совсем хорошо. Пусть никогда сюда, в Самару, не приходят слухи, что такой-то и такой-то выпускник потерпел крах в своем служении. И я уверен, если такое придет, и мы будем анализировать этот случай, мы обязательно увидим вот эти 5 причин, которые послужили к духовному поражению. Сохрани вас, Господь, от этого и благослови вас, Господь. Сейчас я призываю к молитве благословения. Давайте встанем, братья. Я буду молиться, но призываю, чтобы каждый из вас молился. Вы слышали имена, которые прозвучали здесь, и, возможно, кто-то из этих людей стоит рядом с вами. Помолитесь об этом, братья. Может быть, вы просто его знаете по имени. Он вступил, я бы так сказал, на опасный путь, потому что испытания придут сразу же. И ему нужно быть начеку, и он нуждается в вашей молитвенной поддержке. Благословение вам, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за этот прекрасный день. Он благословен еще и тем, что мы слышали о братьях, которые закончили и первый, и второй уровень программы подготовки проповедников. Мы благодарны Тебе, что Ты дал им все необходимое, дал возможность, дал ресурсы, дал средства для того, чтобы пройти это обучение. И теперь мы ожидаем, что каждый из них возвратится в церковь и будет благословением для церкви. Как мы уже слышали, они должны стать новой кровью в жизни церкви, обновляя жизнь церкви проповедью Слова Твоего. Но вместе с тем мы понимаем, что на них возлагается особая ответственность. Когда они должны будут провозглашать Твое Слово, прежде всего они должны это Слово исполнять. И в точности исполнять, чтобы не быть преступниками Твоего Слова. Ты сказал, кому много дано, с того много и спросится. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил этих братьев, чтобы они никогда не допускали в сердце свое гордость и надменность, чтобы никогда они не приписывали эти заслуги, которые они достигли себе, но воздавали Тебе славу. Сохрани, чтобы они крали служение другого человека, отказывались быть подотчетными и презирали обличение. Благослови их служение, чтобы они действительно были проповедниками Слова, и пусть Твоя рука благословляющая будет всегда с ними. Чтобы мы никогда не слышали о них плохое, чтобы никогда не доходили до нас слухи, что кто-то из них потерпел кораблекрушение веры. Благослови их и сохрани от всякого духовного превозношения и падения, и пусть Тебе принадлежит слава. Во веки веков. Аминь.